свет, который в тебе. Вера, творчество, личность. Беседуют протоиерей Андрей Спиридонов и журналист Надежда Зотова.
Мы продолжаем нашу рубрику «Свет, который в тебе», и будем говорить о великом русском режиссере Андрее Тарковском. Как известно, возле ВГИКа, Института кинематографии, стоит памятник, где изображены три крупные личности. Это Андрей Тарковский, Василий Шукшин и Геннадий Шпаликов. Кстати, что очень огорчает наших критиков некоторых, что вот студенты, которые учатся во ВГИКе, в нынешнее время некоторые даже не знают, кто запечатлен в памятнике возле ВГИКа. Вот такой уровень образования сейчас. И еще и поэтому важно нам возвращаться к нашему золотому фонду, не только кино, а разных видов искусства. Кстати говоря, вот в Суздале, это тоже, может, мало кто знает, в 2017 году вблизи Спасо-Ефимова монастыря на берегу реки Каменки поставлен памятник лучшему фильму всех времен и народов Андрею Рублёв и его создателю, великому русскому режиссеру Андрею Тарковскому. Идея была Николая Бурляева, известного нашего народного артиста, а автором стала скульптор Мария Тихонова. Я могу сказать, художественно очень удачный памятник, причем изображаются три фигуры: колокол как часовня, где в центре небольшая фигура самого Тарковского, слева от него Солоницын, Царство Небесное, Анатолий, который играл Андрея Рублёва, а справа получилось, что сам Николай Бурляев, но не он, а его персонаж из новеллы «Колокол» Бориска. Довольно большой, 4,5 метра памятник, и он очень выразительный. Я хочу начать наш разговор с такого, в общем, достаточно простого вопроса, отец Андрей. Почему именно Тарковского можно назвать великим режиссером мирового уровня, который смог повлиять и на мировое кино, и, конечно же, на этот вид искусства внутри России?
Я, честно говоря, неоднократно задавался такого рода тоже вопросами, насколько та или иная личность в светском виде искусства, в особенности как кинематограф, действительно может оказаться достаточно значимой и на что-либо повлиять. И я боюсь, что здесь ответ скорее будет не вполне однозначный с моей стороны, по той простой причине, что у меня есть довольно серьезные подозрения и опасения, при всем том, что я всегда любил кино с детства, что кино – это, в общем, довольно проходящее искусство. То есть значимость тех или иных шедевров кинематографии и роль тех или иных творцов кино, она весьма возможна, что ограничена по времени не такими уж большими временными отрезками. Я думаю, что, я не знаю, Гомер, Шекспир, Толстой, Достоевский в отношении тех или иных эпох, времен, они могут личностями оказаться творчески гораздо более влиятельными, чем тот или иной, к примеру, кинорежиссер. Вот вы упомянули, что многие студенты в ГИКа, они просто даже не знают, чьи там изваяния у входа в это учебное заведение стоят. Я как-то встретился с такой записью где-то в сетях одного священника-преподавателя Московской духовной академии, который проводил на тему о творчестве Андрея Тарковского семинар для своих студентов. И он обнаружил, что в группе его студентов всего один или два ученика, студента смотрели хотя бы один или два фильма Тарковского. В наше время. Поэтому тут, как говорится, не охай, не ахай, не разводи руками, но в системе современной культуры, восприятия культуры, массовой или элитарной культуры, может оказаться, что допустим, для нас, там, несколько десятилетий назад, Тарковский был чем-то, ну, нашим все, так сказать, а сейчас он уже, собственно говоря, стал историей кино, достаточно элитарной части кино, а для многих современников наших его фильмы уже, к сожалению, наверное, не представляют такого большого интереса, а если представляют, то скорее для многих или узкоспециально, или действительно для тех, кто вот кино интересуется тоже на каком-то сугубо таком уровне, как области авторского элитарного кино и его истории.
Мне бы хотелось вам возразить в этом смысле словами того же Андрея Тарковского. Он, например, называл поэтами художников всех видов, то есть и композиторов великого Баха, и поскольку он все называл поэзией, фактически всех творцов поэтами, а для себя он определял кино, это как способ выразить время, это фиксация времени и даже матрица. То я вот вспоминаю высказывание Бродского о том, что поэзия – это самый лучший ускоритель сознания, ну, передавая своими словами, то фактически фиксируя с того времени, как появился кинематограф, фиксируя время наше, может быть, потому оно и скоротечно, как все признают и ощущают, время ускорилось. И потом, если обратиться вот к невежеству многих молодых людей, и они в этом во многом не виноваты, мы знаем, что сделали с образованием за 30 лет, они также могут не знать и не держать в руках ни Шекспира, ни Достоевского, к сожалению. И это в массе в своей. Поэтому, да, как вид искусства, очевидно, кино более быстро проходящее, но если даже брать вот наше время, нас с вами лично, и, наверное, людей нашего поколения, уже сам факт в том, что насколько мог повлиять этот человек своим видом искусства, уже в нас запечатлено это влияние, оно сыграло свою роль. Вот я могу точно сказать о многих людях, кто пришел в церковь, что на них повлияли именно фильмы Тарковского.
Я соглашусь с тем, что Андрей Тарковский, допустим, для меня, для своего времени, был одним из самых значимых творцов в культуре, наряду, я не знаю, может, там для того же времени, ну, как и для многих, впрочем, Владимир Высоцкий, из поэзии там Николай Рубцов, и в драматургии Александр Вампилов. Я имею в виду, по крайней мере, из советских русских, так сказать, художников, творцов как таковых. Но, понимаете, одно дело некое личностное влияние, а другое дело попытаться объективно определить влияние вообще на мировую культуру на путях ее общего развития. Вы очень правильно заметили, что Андрей Тарковский – это прежде всего поэт. Это именно поэт, который свое поэтическое мировидение выразил средствами кинематографа. В этом смысле он, кстати говоря, вообще не очень-то и кинематографичен. Потому что если брать кино как вообще такое массовое более-менее искусство, то, что он сделал в кино, это вообще выбивается из какого-либо такого вот кинематографического канона. Оно даже часто ему противоречит. Но поскольку его поэтический мир, его вкус, его видение и его определенный личностный надрыв, я еще так скажу, вот этот его именно личностный какой-то надрыв, его, можно сказать, нерв его, он действительно был очень ярко выражен, как поэзия именно в кинематографии. Он, конечно, и в истории кино останется, и производил на нас в свое время очень большое влияние, потому что он свидетельствовал этим самым еще о мире горнем, он свидетельствовал о том, что есть Бог. И, конечно, это в серой советской реальности производило колоссальное впечатление. Этим он и был очень силен, и я не говорю, что он вообще исчезнет из истории культуры. Я просто боюсь, что именно по причине, что, во-первых, кино, искусство вообще, в принципе, проходящее, достаточно скоротечное, а во-вторых, сейчас вообще поэзия не в моде, то я, в общем-то, не уверен, что серьезное такое вот культурное влияние в системе современной, там, дальнейшее развитие, в том числе массовой культуры, оно будет как-то вот значимо присутствовать. Я боюсь, что здесь дело не только в невежестве современных молодых людей. Тут еще какие-то более глубокие причины тоже лежат?
Дело в том, что он как раз задавался этими вопросами. У него, к счастью, осталось вот в записях и в дневниках. Вот выходил двухтомник его дневников, и в записи остался живой голос. Он много размышлял. Это, кстати, очень хорошее дополнение к фильмам, к его. Потому что, вот, считая всех художников поэтами, он говорил о том, что художник – это совесть общества. И если не будет художников, то не будет и общества. И с исчезновением, вот его слова, с исчезновением последнего поэта жизнь потеряет всякий смысл. Именно потому, что это прямая связь с Творцом. Он и говорил о том, что художник, не задававшийся вопросом о смысле жизни, не имеющий связи с Творцом, то есть неверующий, он буквально говорил, что неверующий человек не может быть настоящим художником. Это человек, который вырос в советскую эпоху, мы знаем, он вышел вообще из среды, с одной стороны, казалось бы, ну, отец поэт и мама, которая вложила все, чтобы дать в невероятных сложных условиях ему образование, то есть он и музыкальную школу закончил, и школу искусств. И тем не менее, вся атмосфера вокруг была очень такая советская, то есть они захватили период так называемой оттепели, которая на самом деле-то, может, и не совсем оттепелью была, теперь, как мы понимаем. И в то же время все-таки у него было очень религиозное восприятие жизни, и он пришел к высшим пониманиям христианской ценности, что основной смысл жизни, он об этом говорил словами. Это служение, служение ближнему, в отличие, кстати, вот от политики, где все разворачивается в то, чтобы служили тебе. То есть у него постулаты и осмысления были очень глубоко религиозные внутренние. Другое дело, что как все-таки продукт, плохое слово продукт, советской эпохи, и даже когда он уехал на Запад, я даже больше скажу, что это не просто продукт советской эпохи, это русский человек, он остался им и на Западе. Кстати, вот благодаря этим дневникам, многим высказываниям, вот для меня он раскрылся больше и стал понятен в последних фильмах, которые не очень принимались после тех фильмов, на которых мы выросли, именно благодаря его личным высказываниям. Поэтому я хочу, чтобы мы поподробнее разобрали некоторые его работы художественные и темы в этих фильмах. То есть он подошел ведь к тому краю, когда художество заканчивается, начинается молитва. Но вот лучший и любимый фильм, ну, я о себе говорю в данном случае, это, конечно, Андрей Рублев, хотя все они другие тоже очень интересные и важные. И как мы знаем, что фильм снят был в итоге не о монахе, как в таком церковном понимании. Многие тогда называли героя рефлексирующим интеллигентом. Но, тем не менее, это поиск высоко духовных смыслов жизни. Там столько сказано и о русском человеке, и прямое обращение, что мы все, помните, мы все люди, мы все русские одной крови. Там столько тем, и потрясающе художественно это снято, и это открытие Троицы было. Вот мы говорили в первой вступительной передаче о том, что в начале века была открыта Троица параллельно с тем, что происходило уже ломка в искусстве, там и квадраты Малевича, и все. А для мира открылась Троица. Так в 70-е он открыл для нас Андрея Рублева. И я помню, что из провинции люди приезжали в Третьяковку, чтобы прийти, прикоснуться и увидеть подлинные иконы монаха, богомольца и гения Андрея Рублева. И это были первые шаги для воцерковления. Скажите, все-таки, из каких вот таких истоков складывалась в художнике такая сильная духовность, несмотря на советское окружение, на ваш взгляд?
Я, знаете, здесь не то что хочу возразить, но несколько развить иной взгляд с другой несколько позиции на творчество Тарковского и, в частности, на его шедевр «Андрей Рублев». Безусловно, это фильм выдающийся, как и все фильмы Андрея Тарковского, но в его ткань, в этот фильм заложено очень серьезное противоречие. Дело в том, что Тарковский, он очень такой, ну, можно сказать, он даже в каком-то смысле крайний индивидуалист в своем творчестве. Его творчество, оно сильно определяется, ну, какие-то из фильмов больше, какие-то в меньшей степени, определенной драмой его личностного восприятия и драмой его семьи, драмой отношений между отцом и матерью, уходом отца, ну и так далее. В особенности это явно выражено прямо в фильме «Зеркало», как известно. В фильме «Андрей Рублев», конечно, такого прямо проследить, наверное, вряд ли возможно, но, как вы верно заметили, главный герой, персонаж в исполнении Анатолия Солоницына, Андрей Рублев, это человек метущийся, человек страдающий, человек с определенным же надрывом, который, собственно говоря, вряд ли мог быть свойственен самому преподобному Андрею Рублеву. Действительно, это свойство, ну, творческого интеллигента середины 20-го столетия со всеми проблемами, надломами, надрывами и так далее и тому подобное. И здесь противоречие-то в чем? Не то чтобы, скажем так, режиссер не имеет права, беря какую-то эпоху или персонаж, тот или иной конкретно живший в ту или иную эпоху, привносить в него какие-то современные ему смыслы. Безусловно, имеет право, и в этом смысле фильм «Андрей Рублев», он, конечно, состоялся, это шедевр. Но когда он приводит нас к иконе Троицы, вот открытие, да, в начале 20-го столетия, открытие для людей уже второй половины 20-го столетия, мы же видим Троицу как определенное духовное и эстетическое совершенство, которое действительно является великий мир душевный и духовный, умиротворение. И вот как такой Рублев, как у Тарковского, мог создать такой мир духовный, нисходящий, струящийся в этом иконографическом же великом произведении, шедевре, это не совсем понятно, исходя из самого фильма. Понимаете, вот знаменательная новелла «Колокол», где персонаж Бурляева отливает колокол, говорит, что ему секрет батя оставил, а потом секрет-то выясняется, что он был утрачен, и он его просто-напросто воссоздал чудом. Но вот, понимаете, изображение истории, изображение духовности как какой-то утраты, надрыва в связи с этим и обретения чудом, оно, да, действительно, наверное, свойственно в определенный момент нашей истории, а может и свойственно жизни отдельного человека и творца. Но это не правило, это исключение, это не традиция. Это разрыв традиции и преодоление этого разрыва возможного, но преодоление чудесного, которое и не всегда возможно. Это как, знаете, мы знаем, что было такое знаменное пение, и знаем, что есть попытки его возродить, но что такое на самом деле знаменное пение, как оно было, мы до конца не знаем, потому что это невозможно воспроизвести с тех знаков, крюков, так сказать, мнемнов, которые где-то в рукописях остались, но не осталось устной традиции, передача от учителя к ученику. Поэтому, понимаете, Тарковский – это великий по-своему творец светской культуры, который берет темы, связанные с духовностью, но это вот одновременно творец, художник, поэт надрыва, очень серьезного, душевного, с жаждой его преодоления. И он подводит к необходимости этого преодоления. Но как это преодолеть, окончательно он не показывает. Это уже возможно только в Боге, действительно.
Вот вы абсолютно точно определили то, что он сам говорил, что он брал всех своих героев в самые моменты такие жизни сложные, на грани полного излома. То есть, когда человек должен был пережить свой катарсис и либо выйти из него, пусть на видимом уровне, может быть, побежденным, как вот это было в том же «Сталкере», такой, можно сказать, несчастный по-своему человек, вроде как ни на что не годный, но это вот тот же смысл, как вот он сам говорил, он «Сталкера» сравнивал с князем Мышкиным, с Дон Кихотом, и брал именно на сломе, после которого человек должен перейти в другое качество. Либо он сломается, либо он выйдет на другой духовный уровень. И его знаменитый перефраз, вот Достоевский говорил, что мир спасет красота, а у Тарковского говорил о том, что мир спасет стыд. Вот меня поразил такой факт, что когда зеркало посмотрели, ведь вы правильно сказали, что все строилось на личностном таком восприятии, своей биографии, своих отношений. Но у большинства, между прочим, творцов, если не брать иконописцев, конечно, всегда все строилось в основном на личном опыте и чаще всего именно на личных трагедиях. Собственно, это и есть тот материал, из которого вырастают вещи, так или иначе. Кстати, «Зеркало» – одно из самых светлых его произведений, особенно по сравнению с последними фильмами, и это тоже очень о многом говорит. И он его монтировал, это действительно как поэма, которую вот он не мог его закончить, он даже думал, что фильм не состоялся, все-таки он его смонтировал. И когда был некий просмотр такой вот с худсоветом в каком-то кинотеатре закрытом, и долго обсуждали. Я помню, в советское время даже среди интеллигенции был такой термин, что у Тарковского ребусы, которые надо разгадывать. А между прочим, он сам-то говорил о важности именно не символа даже, а образа. И что должна быть тайна и загадка. Если образ можно до конца объяснить, то он уже теряет свою силу. Он должен быть не до конца высказан. То есть его нельзя словами определить до конца. Вот спорили о его фильме, пора было уходить, и вдруг пришла уборщица, которой уже надо было убирать, вот, и она говорит, да о чем тут спорить, и так все ясно. И все обернулись к этой простой женщине, которая там вообще не имела никакого высшего образования. А что ясно вам, вот с интересом спросил сам вот автор. Она говорит, ну что, заболел человек, тяжело заболел, и чувствовал, что он перед многими виноват. Ему очень хотелось извиниться. Вот и все. Поэтому здесь в некотором смысле стыд – это совесть оголенная. И вот в этих сломах героев все-таки показывается как раз вот эта внутренняя борьба. Но если даже вернуться, вот мы говорим о том, что спокойная и духовная Троица, о которой кто-то сказал, что да, я бы поверил в Бога, если бы даже только увидел Троицу Рублева и больше ничего не надо. Но ведь мы из Патеряков, из житий святых, мы ведь знаем, какие падения, какие страшные брани были внутренние, через какие ужасающие события собственной жизни проходили святые люди, чтобы потом все-таки прийти уже к такой, можно сказать, окончательной святости, к финалу жизни. Почему тогда это не согласуется вот с идеей, решенной вот так вот в фильме Андрея Рублева?
Здесь дело не в том, что что-то не согласуется. Понимаете, у святых тоже подвижников опыты разные бывали. И тут проблема-то, ну, как вам сказать, в чем? Понимаете, человек, который претендует на некую нравственную проповедь, а Тарковский, ну, не только, конечно, Андрей Тарковский, и судя по его, скажем так, лекциям и дневникам, вот взять его, например, лекции, некоторые произнесенные на Западе, они имеют такой апокалиптический характер, в общем-то. И, судя по его, в особенности, вот двум последним фильмам... Кстати говоря, для меня наиболее органичный фильм – это вот как раз-таки тоже многострадальный в своем роде «Сталкер», потому что для меня это явная притча о вере и неверии. Это, в общем-то, можно сказать, евангельская притча, причем там есть цитации прямые, завуалированные из Евангелия, в том числе из Апокалипсиса. Это, конечно, все тоже не случайно. Но вот понимаете, человек, вот скажем так, проповедующий, вот даже священник, если другой пример провести, вот если он проповедует, а священник обязан проповедовать, то, на мой взгляд, проповедь, она может быть доходчива в двух случаях. Первое, если человек сам свят, ну, то есть это вот некая нравственная императива, которую он излагает, а то и обличение, они подтверждены его личной святостью. Но поскольку, к сожалению, большинство из нас, священников, чаще всего не святы, в особенности в тот или иной момент своей земной жизни, то второе обстоятельство, момент, на чем должен основываться священник, это глубокое покаянное сознание собственной греховности и собственного недостоинства. И если ты что-либо вещаешь или, скажем так, обличаешь, то ты прежде всего должен обличать самого себя и видеть предмет обличения, вот именно все вот эти недостатки, страсти, там, грехи в самом себе. Тогда твоя проповедь, она тоже в каком-то смысле может оказаться состоятельной и доходчивой. Ведь на самом деле в произведениях искусства, светского тоже, этот принцип тоже работает. Хотя, в первую очередь, конечно, он больше к духовным, наверное, жанрам относится. Человек, который берет на себя право нравственной проповеди, он должен или действительно искренне стремиться к совершенству духовному, к святости, или глубоко осознавать действительно свое недостоинство при этом. И, к сожалению, в последних фильмах двух Андрея Тарковского мне видится какой-то определенный разрыв в этом отношении. Тут я, как говорится, не хочу его никоим образом осуждать в плане личном, но для меня, допустим, его вот и в «Ностальгии», и в «Жертвоприношении» нравственные акценты, которые он расставляет с продолжающимся надрывом, они не совсем убедительны. Мне они, кажется, несколько, ну, принимают какую-то крайнюю форму и несколько форму такую в нравственном отношении, увы, спекулятивную. И вот, к сожалению, это упрек не одному Тарковскому и не самому, может быть, Тарковскому. Здесь как раз вот некая граница светского искусства. Понимаете, вот даже вот вы процитировали, да, вот когда там не станет последнего поэта, мир, там что с ним будет, он там погибнет или... Но каких поэтов именно?
Он говорит тех поэтов, у которых связь с Богом есть.
Так понимаете, истинный поэт, у которого есть связь с Богом, это святой. И пока, как сказано же Господом обетование, что врата ада не одолеют церковь. В церкви всегда есть поэты. В церкви, как даже вот взять гимнографические, богослужебные жанры, там всегда есть поэзия. И всегда есть святые, как поэты. Ведь творцы, допустим, канонов, тропарей, там, кандаков, песнопений с древности формировавшихся в церкви, это в большинстве своем были люди святые, и они были поэты.
Можно взять даже царя Давида, начиная с царя Давида, ведь это поэзия, псалмы.
Поэтому поэзия, она никогда настоящая, духовная, она никогда окончательно не прекратится и совсем не иссякнет и не иссохнет этот источник, что бы вокруг не происходило. Другое дело, что это может принимать какие-то скрытые и неведомые миру формы. И даже иной светский поэт может действительно от жажды умирать над ручьем, рвать, так сказать, на груди рубашку, кричать, что все погибло, поэзия погибает, поэтов больше нет. Да, может быть, уже в светских жанрах искусства, культуры этот родник может иссякать, но сам по себе, исходящий от Бога и в его церкви, он никогда не иссякает. Другое дело, что вот здесь именно противоречие, разрыв между поэтическим порой надрывом светского творца, его жаждой Бога, духовной жаждой, и порой жажда, которая не находит имеющего места, ну, в церкви быть источником, в том числе и поэтического, но самое главное – истинно духовного. Вот здесь проблема для светского искусства.
Батюшка, но мы опять упираемся в то, о чем мы говорим постоянно, о возможностях искусства, об ограниченности возможностей этих, потому что там, где человек близко уже подошел к пониманию вот этой высшей духовности, о которой вы говорите, он уже не будет дальше, возможно, писать или снимать фильмы, потому что дальше идет уже в чистом виде прямое общение с Богом, это молитва, это искусство всех искусств, духовная жизнь. Вы правы очень во многих вещах, конечно, наверное, и вообще во всем, что вы говорите. Но вот вы вспомнили фильм «Сталкер», кстати, один из его любимых самого Тарковского фильмов, именно по всему, как он сам говорил, и по минимализму, так сказать, средств, использованных художественных, по этому, так сказать, аскетизму, который внутри фильма, и по героям, и, конечно, главный герой «Сталкер», который подобен у него, вот как он сам говорил, и Мышкину, и Дон Кихоту. И здесь вот как раз я и вижу где-то автопортрет самого Тарковского. Это мучительное вот это раскаяние, чувство собственной вины и немощи, где человек говорит о том, что я ничтожен, я ничего не могу, но вот есть некое пространство, вот, что я могу этим людям помочь вот здесь только. И если перейти к дальнейшим фильмам, которыми он закончил свою жизнь, особенно на Западе, тогда мне, помню, в то время казалось, что влияние католицизма сыграло какую-то роль такую отрицательную в чем-то, что мешает такому полному восприятию. Но пересмотрев фильмы, я убедилась, что никакого влияния там не было католицизма. Все-таки там решались другие проблемы. Вот о себе Тарковский говорил, что его искусство – это молитва. И если его молитва становится молитвой для другого, тогда его искусство становится близко другим. То есть он сравнивал вот эти моменты, самые пронзительные, о которых можно сказать, как там катарсис, это вот когда человек становится в крайней ситуации, находясь на колени перед Богом, и от всей души молится. Ну, это так сам автор говорил о себе, о своих героях. И вот мне еще кажется, что, оказавшись на Западе, и что, в общем-то, наверное, неудивительно, потому что Андрей Тарковский абсолютно русский человек, который вмещал в себя просто багаж такой мировой культуры. Но даже вот в фильме «Ностальгия», в его разговоре с переводчицей, когда он говорит, что поэзию нельзя переводить, и понять нельзя русскую поэзию, она говорит, тогда как же вы понимаете там Шекспира, Петрарку? как можно тогда? Он говорит, нужно убрать просто границы между нами. Это вроде простое решение, а на самом деле за этим как раз стоят проблемы, которые он ощущал, и его разговоры с этим сумасшедшим, который себя сжёг потом, я не помню имя этого героя, Доминик, кажется, который ему и завещал пройтись этой свечой через высохший бассейн, а сам себя сжёг, как вот жертвоприношение. Очень тяжелые, но гениально снятые кадры. Вот. И он говорил, что 1+1 – это 1. А как ты это можешь доказать? Он брал на масле оливковом, одна капля, соединяясь с другой, становится одной каплей. И посыл такой Тарковского о том, что наступило время, чувство апокалиптичности было очень сильным, и оно подтверждает то, что у художника есть некие художественные интуиции и предчувствия. Мы все живем и понимаем, в какое время мы живем. Он многие вещи почувствовал значительно раньше все-таки. И даже можно сказать в чем-то, конечно, не в таком масштабе, как Достоевский, но он их предсказал. И, может быть, эта проповедь была для западного мира. Он там увидел гораздо больше несвобод, чем вот в России с тогдашними всякими препонами для художников. Он все-таки говорил, что в России я вижу больше признаков какого-то духовного возрождения, чем здесь, на свободном Западе. И поэтому, может быть, такой уже посыл был, вот такой открытой проповеди, может быть, даже в чем-то декларативной, хотя все-таки я не вижу, чтобы там были декларативные вещи. Поэтому у него и такие как бы сочетаемые и несочетаемые вещи. Он берет жития и преподобного Иоанна Колова, хотя это до разделения церкви, это преподобный V века, вот о котором вспоминается в последнем фильме. И это все на фоне Швеции, такого аскетизма и людей, нам даже по типу, нам не близкие люди по манере поведения, не по языку. А тем не менее, все-таки в конце ребенок, который был немой, он говорит словами Священного Писания: в начале было слово, папа, почему? То есть отец приносит себя в жертву таким нелепым, можно сказать, образом. А сын заговорил. Ну, очень много смыслов, как всегда, у него. И все-таки он как мог на своем светском уровне, он все-таки служил. И он служил именно Богу. То есть он был, как я вот сейчас вот понимаю, но он был, конечно, глубоко верующим человеком на том уровне, на каком это было возможно, сформировавшись в СССР, в тех условиях. Поэтому мне кажется, что и память о нем, и его произведения будут долго жить в этой области. Может, вы что-то добавите?
Знаете, я, опять же, здесь не возразить хочу и даже не адресовать какой-то упрек лично Андрею Тарковскому. Вот, я хочу вещь несколько иную заметить. Вы раньше несколько сказали, что вот, дескать, для светского творца искусство, что вот если человек дошел до понимания реальности духовного мира, молитвы, ему надо вообще вот оставить, так сказать, жанр, там, допустим, светской деятельности, и уже, да, углубляться, видимо, в духовное развитие, может, там, замолчать и так далее. Но, в принципе, это так верно, да, так часто оно и бывает, но на самом деле это совсем не обязательно, что тогда какое-либо творчество в каких-то, может быть, культурных, светских там или каких формах обязательно должно прекратиться. Это, как говорится, как Бог даст. Вообще, скажем так, само отрицание тогда возможности творчества, я не думаю, что оно Богу угодно. Другое дело, что, конечно, эта задача очень-очень может оказаться трудной по одной простой причине. Разрыва между действительно внутренним состоянием человека и задачами, которые требуют выражения, найти выражение в тех или иных культурных формах. Тут действительно, как наша рубрика авторская называется, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? То есть, допустим, художник доходит до понимания, что есть истинный свет, фаворский, но, заглядывая в себя, он видит не этот свет, а тьму, и тут действительно впоре ужаснуться в каком-то смысле себе, самому, и на какое-то время, может быть, и замолчать. Да ведь истинная гениальность, допустим, преподобного Андрея Рублева в чем? В том, что, чтобы он не переживал на своем аскетическом пути, а есть основания предполагать, что его путь, он был достаточно органичным. начиная с еще ученичества монашеского, послушничества, растирания красок и постепенного прихождения как к внутренней святости, великому миру, стяжания его, стяжи чада мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи, и обретению и художественного, технического мастерства, и тогда, когда это находится в равновесии, в соответствии, тогда миру может быть явлена Троица за авторством преподобного уже Андрея Рублева. Но вот, к сожалению, для большинства светских художников такое равновесие, оно редко когда и достижимо. И здесь действительно возникает некое тяжелое противоречие, именно вот тяжелый надрыв, что да, ты веришь в Бога, ты знаешь о том, что есть мир горний, духовный, но твоя собственная жизнь такова, и внутреннее состояние таково, что есть крайнее несоответствие. И тут уже действительно трудно как-то выразить что-либо, вот даровать в тех формах, которым ты владеешь, в кинематографических же, некое свидетельство истинного о мире горнем. Скорее выражаешь вот именно свой надрыв. Поэтому мне, к сожалению, вот в особенности в последних фильмах Тарковского, вот как «Ностальгия» и «Жертвоприношение», этот надрыв и видится еще более ярко выраженным, чем ранее. Отсюда вот эти самосожжения персонажа в «Ностальгии» или сожжение дома, такая тоже жертва, вот определенно.
Разрушение такое.
Ну да, это такое разрушение, которое часто Господь-то не требует этого, таких форм именно такой вот проповеди, такого разрывания всего, там, не только рубашки или рубища, так сказать, на груди, а вообще. Часто Господь же, наоборот, от нас ждет что? Что мы могли бы жить в мире со своими ближними. Мы могли бы этим ближним принести счастье, покой, такое устроение земной жизни, чтобы оно было спасительным. Понимаете, ведь в чем беда многих светских творцов, поэтов, там, художников, писателей, режиссеров, что в плане того, какова их семейная жизнь, каково их отношение с женами или мужьями, там, каково их отношение с детьми, это же часто совершенно какие-то примеры, ну, просто ужасные.
Чудовищные.
Да, да, и что? Это Богу вот так вот угодно такое свидетельство, да? Может быть, Богу да было бы угодно, чтобы ты великих, так сказать, шедевров, которые мир потрясают там на какое-то время, и не сотворил, но ты бы своих ближних бы спасал. Еще раз повторюсь, стяжи чада мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи. Может быть, это гораздо важнее в плане тоже творчества, чем быть, так сказать, занесенным в энциклопедию с датами жизни и перечислением твоих произведений.
Конечно, основной смысл жизни – это спасение собственной души. Но если с этим мерилом подходить, то мы ведь пришли к тому, художники отражают свое время, а время идет к концу, к финалу, к распаду. Ну, наверное, всегда шло. Но опять же, есть дух времени и обстоятельства того периода, в какой тебя Господь вызвал из небытия жить. Потому что у Андрея Рублева были свои обстоятельства, но он стал монахом и святым. А здесь советский человек с очень утонченной душой, с большими талантами, рефлексирующий, да, вот он смог свое время выразить. И, очевидно, вот таким близким к юродству обращением к миру, особенно вот, очевидно, в последних фильмах к западному миру, он пытался докричаться.
Я думаю, что Андрей Тарковский был в этом смысле не вполне советским человеком. Его положительное свидетельство, кстати говоря, в том, что он обладал очень хорошим развитым вкусом. И в музыке, и в литературе.
Но он закончил в советскую школу музыкальную и советскую школу искусств.
Но он основывается не на советских образцах. Он основывается на великих мировых и русских тоже. Знаете, я тут вспомнилось, недавно прочитал как-то, что однажды на каком-то сейшене, так сказать, тогдашнем культурном, выражаясь не русским языком, сейшене, подошел к Тарковскому не очень трезвый Евтушенко и сказал: «Андрей, ты почему такой злой там, или жестокий, не помню, или жесткий, как-то, я забыл точно. Ты, говорит, похож на белого офицера, который прошел, говорит, ледяной поход». Такую ему выдал фразу. А еще я помню, как-то его коллег начальство возмутило, что в одном фильме про гражданскую войну мужа его сестры, режиссера, вот, он там играет эпизодическую роль белого офицера, который стреляет из револьвера там, ну, по каким-то положительным красным персонажам. Вот, и это возмутило советских кинематографических начальников. Они задались вопросом, а по кому же он стреляет? Он же по нас стреляет. Но это немножко, конечно, анекдотические свидетельства, связанные с фигурой Андрея Тарковского, с его личностью. Но, думаю, они тоже не случайны. Он в то время еще потому, видимо, был дорог многим из нас и многим его почитателям, зрителям, что действительно он являл некую инаковость по отношению вот к безбожной советской культуре. И эта инаковость, она свидетельствовала действительно о Боге и о мире духовном. И это было, наверное, вот самым важным и драгоценным является в его творчестве.
Но мы вернулись к моему первому вопросу. Да, по мировоззрению, по мироощущению и по тому, как он себя сам, как человека, формировал с Божьей помощью. Он человек мировой культуры, это понятно. К этому он и стремился. Но дело в том, что он все-таки родился в советский период. Если он помнил в 3 года первый пролетающий аэроплан 1933 года, еще накануне войны, а потом война все равно, Великая Отечественная, она прошлась так или иначе, и отец ушел на войну, и многие вещи советской реальности, которые входили в плоть и кровь нашей страны, они все равно такими токами они прошли через его жизнь, через его маму. Даже внутри советского искусства ведь есть прекрасные, даже чисто советские образцы по жанру, они, например, извините, тот же роман Шолохова «Тихий Дон». Это ведь шедевр мирового уровня, хотя там нет выхода. Опять же, вот есть крышка некая, если грубо говорить, и нет в конце такого выхода к небу, герой должен погибнуть во всех смыслах. Но ведь это же масштаб шекспировский, хотя абсолютно тоже, если опять говорить этим современным плохим словом, продукт советский.
Вы знаете, у Шолохова, мне кажется, там даже дело не в том, что герой должен погибнуть, как говорится, физически. Ему некуда идти. Под черным солнцем на черной земле.
Ну, помните слова вашего однокурсника Дениса Новикова в его замечательном стихотворении о родине, когда там направо пойдешь, потеряешь коня, налево там другое традиционно.
Поехали по небу, мама, да?
Поехали по небу, мама, да. Вот когда это есть в произведении, любым образом показано, что есть этот путь всегда по небу, он есть. У Шолохова при всей гениальности вот этого романа, я просто к чему говорю, что не всегда советское – это все отрицательно. Вот сколько вещей появилось в советский период, и даже внутри жанра чисто советских произведений там есть шедевры.
Слушайте, советский период – это тоже история России, и большинство деятелей советской культуры, в особенности там первую половину еще 20 века, там кто родились или кто что-то там творил, они наследники все равно многовековой русской культуры, даже через попытку ее отрицания. Ведь Советский Союз, Советская Россия, она не вдруг на пустом месте возникла со всеми талантами, со всеми, так сказать, соками, со всеми энергиями и, можно сказать, и с инерцией в хорошем смысле былой культуры.
И мало того, образование, вот приходилось говорить с историками, во многом было взято из царской России и с таким приложением уже на условия социалистического общества. Но корни оттуда, у нас все оттуда. Это, кстати, мы вернулись к нашей с вами прошлой теме многосерийной о том, что СССР – это отдельная часть истории или это продолжение царской России? Вот сейчас вы сами опять вернулись к этой теме, вот своим постулатам вот этим.
Так это продолжение, ну, прежде всего, в людях было, в человеческом факторе. Кстати говоря, это продолжение, оно, можно сказать, почти всю советскую эпоху и давало возможность империи существовать. А когда оно начало иссякать, то империя и распалась, собственно говоря.
Да, ну вот вы сказали правильно совершенно, что это связь с тем временем, но тогда вообще мама остается некой загадкой, которую он, любя и благодаря за все в своих фильмах в разных образах изобразил, но ведь диалог с отцом, поэтом очень крупным, кстати, тоже это мосточек такой, связь с Серебряным веком, Арсений Тарковский, и по своему художественному уровню, и по смысловому, Это прямой мосточек к тому времени, связь с Анной Ахматовой, с Цветаевой, с лучшими образцами Серебряного века. Он ведь тоже очень крупный, настоящий поэт, совсем не советский, в отрицательном смысле этого слова. Поэтому, конечно, Тарковский появился не на ровном месте. Но вот если все-таки округлить нашу беседу, мы почти не разобрали даже отдельно его фильмы, но я думаю, наш слушатель подготовлен.
У нас нет такой задачи в нашей рубрике разбирать подробно те или иные произведения. У нас не искусствоведческая рубрика, так сказать. Мы пытаемся разобраться в некоторых общих духовно-нравственных проблемах, связанных с творчеством вообще, ну и применительно к тем или иным конкретным авторам, художникам и так далее.
Да, и можно все-таки сказать, что не зря мы стали говорить в самой первой беседе о таком крупном режиссере с мировым именем, как Андрей Тарковский, потому что в нем, наверное, сгусток вот этих всех и противоречий, и достоинств. И все-таки я вот прихожу для себя вот такой вывод. Насколько мог этот человек вот в брани там внутренних своих конфликтов бороться со своей тьмой, о которой вот мы говорим, там, в личной жизни мы вообще даже не имеем права вмешиваться в эту область. Но я хотела бы в заключение сказать, что вот в 2019 году вышел фильм его младшего сына Андрея, которому, кстати, посвящен последний, очень тяжелый, на мой взгляд, фильм «Жертвоприношение». И вы знаете, я советую нашим радиослушателям просто его посмотреть, потому что если он смог, они смогли с женой воспитать такого сына, и он смог вот сделать такой фильм об отце не только в стилистике самого Андрея Тарковского, а вот с таким духовным наполнением, где весь фильм фактически сын. Фильм так и называется «Кино – это моя молитва». То есть он доказывает фактически, что отец был настоящим христианином, по сути. Он не просто великим художником, а он был глубоко верующим христианином в свое время, в своих обстоятельствах. Я очень советую его посмотреть. Фильм, можно сказать, близкий к нам, 19-й год. Это тоже плод, это тоже большой такой важный показатель.
Кстати говоря, этот фильм довольно долго делался. Он вышел-то в 2019 году, а вообще он там, по-моему, я сейчас не помню точно времени, сколько он занял, он там не один год снимался, монтировался вот его сыном. И он единодушно, кстати говоря, получил приз на кинофестивале «Радонеж». В общем-то, я входил как раз тоже в члены жюри этого кинофестиваля. И, в общем-то, у нас у членов жюри было единодушное достаточно мнение, что это действительно фильм гран-при заслуживает в первую очередь.
Но это тоже шедевр в документалистике, в такой исповедальной документалистике.
Да, это, на самом деле это очень трудная задача сделать фильм, посвященный какому-либо выдающемуся, так сказать, творцу, причем отцу.
На его уровне.
Причем на, в общем-то, действительно его уровне с использованием как последовательно фрагментов из всех фильмов, использованием документальной какой-то съемки. Использованием фотографий.
И стихи дедушки.
Ну да, стихов Арсения Тарковского. Вот это, и все вот это сделать таким единым органичным полотном, это, конечно, да, это очень-очень.
И главное, для меня тоже важно, и я думаю, это очень важный акцент, что вот там убирается вот это все человеческое. Человеческое, какие-то дрязги, недостатки, осуждения, обсуждения, как часто любят вот копаться светские, особенно журналисты, или какие-то предъявлять художнику претензии. Вообще этого нет ничего. То есть человек смог подняться над этим и сказать о самом главном. Посмотреть на то лучшее, что было в человеке, ну, на то лучшее духовное, то, что тянулось к Богу. И вот так сказать о своем отце, мне кажется, это просто вот подтверждение и продление вот всех высказываний отца, некое подведение итогов его с сыном замечательным. Я его не знаю лично, но просто вот поклон – это такой духовный хороший плод.
Он не живет в России, его сын, в Италии, кажется.
Да, он в Италии живет. Но он ведь все в своем фильме высказал, отношение к западной цивилизации Тарковским, и опять же, где он обращал внимание на теме личной ответственности маленького человека в плане вот спасения, можно сказать, всей Земли. То есть там это, конечно, гипертрофировано в каких-то моментах, но если это развернуть вектор вовнутрь себя, без вот этого самоедства, там, рефлексии, то, собственно, это и есть то, что в духовной жизни очень важно, что мы как маленькая капелька, отражающая все человечество, и твоя собственная брань со злом, она либо добавляет к этому общему злу кирпич, либо мы вкладываем в домостроительство Божие что-то доброе, важное, светлое. Вот. И это все решается на уровне одного маленького человека. У Тарковского об этом тоже много. Батюшка, пожалуйста, в заключение подведите некий итог, и мы перейдем в следующих передачах к размышлениям о наших крупных творцах других, не менее, может быть, талантливых, но, может быть, не так широко высказавшихся, как Тарковский успел, несмотря на всего там 7 основных своих фильмов.
Тарковский, он прежде всего старался, видимо, как-то глубоко высказаться. А вот насколько это широко звучало для своего времени, да, прозвучало и для представителей западной культуры, и для тех, кто здесь искал источников незамутненных культурных, в том числе и здесь. Я просто могу вернуться к тому, что уже раньше как-то, по-моему, высказывал, что светская культура, она сама по себе нас не спасает еще. Спасает Бог и опыт настоящей духовной культуры. Но культура вообще, в том числе светская, мировая, отечественная культура, она имеет большое значение, как именно воспитательная функция для воспитания, формирования человека, формирования личности. И в этом смысле значение Андрея Тарковского нельзя недооценивать, в особенности для своего времени. И, конечно, будем надеяться, что и для последующих времен, пока вообще будет как-то культура в ее более-менее традиционных формах существовать.
Да, как вы сказали, для воспитания и, можно сказать, воспитания вкуса и утончения души, может быть, для восприятия уже более тонких и таких более уже совсем духовных, важных вещей, как вот молитва, например, прямое общение с Богом в этом смысле, как способ подойти к решению вот таких внутренних духовных вопросов, связанных непосредственно с уже личным общением с Господом, к церковной жизни, к воцерковлению. Спасибо большое, отец Андрей. Всегда очень интересно с вами беседовать, потому что у нас ведь это, в общем, действительно размышления. Мы не навязываем и, опять же, не декларируем никаких вещей таких вот лобовых, а все-таки пытаемся с духовной точки зрения, опять же, как всегда мы говорили, глазами Евангелия, то есть, а значит, с любовью посмотреть на наших крупных художников, поэтов, в высшем смысле этого слова, которые внесли большой вклад в культуру России и вообще мира. Спасибо вам за интересное размышление, ваши мысли, за интересный разговор. Ждем продолжения.
Спасибо. Храни всех, Господь.
Свет, который в тебе. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и журналист Надежда Зотова.